эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов в студии. Сегодня 3 октября, четверг, день немецкого единства. И сегодня будем говорить о таком. Генштаб готов. Что известно о разведении войск на линии разграничения?
Вогневого контролю тих позицій, на які можуть висунутися противники.
Чего требуют протестующие в Мариуполе?
Смотреть за боями можно было с двух больших экранов, которые организаторы повесили внутри стадиона. Один из них, правда, не работал.
И что вызвало аншлаг на стадионе «Олимпийский» в Донецке? В 10 утра 1 января 2020 года, согласно действующего контракта, закончится транзит российского газа через Украину в Европу. Вчера Владимир Путин заявил, что готов заключить новый договор с Киевом, если Украина имплементирует европейское законодательство или продолжит действующий на год, если Верховная Рада, цитирую, «не сможет этого сделать, что вполне вероятно». Чего от Украины добивается Путин? У кого сейчас более сильные позиции в переговорах по транзиту газа? И как Украине противостоять «Северному потоку-2» и шантажу России, сохранив за собой статус транзитной страны и самой остаться с газом? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях энергетический эксперт, президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Вы можете задать свои вопросы или высказаться по теме эфира. Также ваши комментарии можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Передадим их гостю студии.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. 34 человека умерли во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе с начала 2019 года. Об этом говорится в отчете благотворительного фонда «Право на защиту». По данным фонда, предварительная причина смерти в большинстве случаев была связана с сердечными заболеваниями. Также, по данным фонда, около 20 человек в день теряли сознание на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская» из-за жары в июне. Российские гибридные силы 30 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали близ населенных пунктов Павлополь, Новотроицкая, Авдеевка, Водяное, Крымская, Зайцево, Катериновка, Золотое, Троицкое и других. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют ВСУ в обстреле окраин Донецка. В группировке ЛНР заявляют о двух обстрелах со стороны украинских военных. Алексей Данилов стал новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого Данилов работал заместителем секретаря СНБО. Напомню, с 1994 по 1997 годы Алексей Данилов был мэром Луганска, в 2005 году был председателем Луганской обладминистрации. В 2006 году он был избран народным депутатом 5-го созыва по спискам блока Юлии Тимошенко. Европейский Союз утвердил правила выдачи виз жителям неподконтрольных правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей. Документ разработала Европейская комиссия и Европейская служба внешней деятельности. Он содержит перечень критериев, которые помогут консульствам различать обычные паспорта граждан России и те, которые Москва с апреля выдает жителям оккупированной части Донбасса. Согласно новым правилам, любые визовые заявления от жителей оккупированной части Донбасса должны подаваться только в консульство на территории Украины, независимо от гражданства. Новые правила выдачи виз Еврокомиссия уже направила странам Европейского Союза и Шенгенской зоны. Напомню, что Европейский Союз не признает российские паспорта, выданные на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса. Делегация, которую возглавил чрезвычайный посол Нидерландов в Украине Йоганнес де Мол, посетила поселок Новгородское. Об этом сообщает пресс-служба турецкого отделения полиции. По данным ведомства, представитель Нидерландов посетил полицейскую станцию, которая была открыта в Новгородском весной этого года при поддержке программы развития ООН. Как она работает, иностранной делегации продемонстрировал временно исполняющий обязанности начальника турецкого отделения полиции Игорь Кулагин. Международная делегация посетила и другие социальные объекты населенного пункта, которые непосредственно находятся на линии соприкосновения. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 13, днем от 22 до 25 градусов тепла.
Радио «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403, звонки со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольной территории, бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Зачем разводят войска на линии разграничения? Опасно ли это для гражданских? И что будет, если на освобожденные ВСУ позиции зайдут подконтрольные России формирования? Свое объяснение по разводу войск сегодня опубликовало Министерство обороны Украины. Моя коллега Алина Сардалова изучала версию военных. Она сейчас гость нашей студии. Лина, здравствуй.
Привет.
Лина, вот за последнее время мы услышали много критики процесса отвода войск. Говорят, что это создает серую зону там, где ее не было. В чем польза этого отвода войск, не ясно. Кроме политического момента, люди протестуют против этого отвода, опасаются того, что на вот эту так называемую серую зону зайдут российские гибридные формирования, также что они лишатся социальных выплат и других благ украинской цивилизации. Как объясняют военные, зачем это нужно?
Так, дійсно, багато побоювань. Я думаю, у зв'язку з цим вчора Міністерство оборони оприлюднило роз'яснення, в якому так тезово пояснило, що, власне, збирається робити. І згідно з цим роз'ясненням, розведення наразі заплановано у трьох пунктах. У Станиці Луганській, де воно, власне, вже відбувається, у Золотому і Петрівському. І його пояснюють, там його необхідність пояснюють тим, що воно має захистити життя і здоров'я військових там і дозволить розмінувати цю територію. Тобто для мирного населення це теж плюс. І згідно з позицією Міністерства оборони, це розведення починається після тижня тиші у тих районах, де воно заплановане. Тобто, скажімо, у тому ж Золотому, згідно з офіційним зведенням операції об'єднаних сил напередодні, були обстріли позиції ЗСУ, тобто про початок такого тижня вже не йдеться. І в Міноборони запевняють, що Збройні сили продовжують допомагати мирному населенню на цих територіях, і в разі, якщо бойовики спробують повернутися на свої позиції, цитата, українські військовослужбовці діятимуть адекватно. І от ми поспілкувалися з експертами з цього питання, і, скажімо, аналітик Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь, він розповів, що, в принципі, в такому якби сценарії розвитку подій немає ніяких проблем. Давайте його послухаємо.
Якщо ми дійсно в цьому загальному стратегічному процесі обираємо рух до реалізації Мінських домовленостей, то безумовною умовою подальшого прогресу є розведення військ. Тож такі пілотні процеси зараз почалися в трьох місцях. Якщо казати про тактичну обстановку, то це вже завдання військового командування зробити так, що якщо протилежна сторона не виконує домовленості, швидко повернутися на задані позиції і більш того мати можливість вогневого контролю тих позицій, на які можуть висунутися противники.
Ну і потім пан Самусь додав, що в принципі така задача, вона цілком, скажімо так, доступна для командування Збройних сил України. А водночас, скажімо, аналітикиня Центру дослідження проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко, вона визнає, що це розведення передбачено угодою ще з 2016 року, але, скажімо так, висловлює думку, що Києву потрібен план Б на випадок, якщо, скажімо, інша сторона не буде виконувати свої домовленості.
З боку офіційної влади нашої нинішньої, я зараз не бачу, що пророблялись ці сценарії протидії російській агресії, які не передбачають односторонніх поступок і так далі. Я вважаю, що тут експертна спільнота дійсно має посилити тиск на владу, і певні кола, які дотичні до силових структур, також мають посилювати тиск з приводу того, що у нас мусить бути план Б. І цей план Б не має передбачати спроб бути більш роялістами, ніж сам король у відведенні військ, у певних інших спробах примиритися з агресором.
Тем не менее, согласно вот этому правилу развода войск, что мы видим сейчас в станице Луганской, следующий этап после развода сил и средств – это демонтаж фортификационных сооружений, то есть не будет ни окопов, ни, соответственно, блиндажей, на которых раньше стояли вооруженные силы Украины. Но, тем не менее, военные эксперты не видят в этом опасности. Они говорят о том, что ВСУ могут вернуться вот на линию разграничения без ущерба для себя.
Ну, принаймні, деякі з них. От пані Кучеренко, наприклад, вона якраз вказувала на те, що демонтаж у станиці Луганській з боку бойовиків він не відбувається. Тобто така загроза теж є.
Спасибо большое. Это была моя коллега Лина Сардалова. Мы обсуждали объяснение Генштаба ВСУ о готовящемся разводе сил и средств в двух новых точках Петровке, Петровском и Богдановке, где пока еще не начинается он, потому что нет режима тишины.
Словарь. День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Государственный праздник, который отмечается в Украине с 2016 года 9 мая. Его главные отличия от советского и нынешнего российского Дня Победы такие. В этот день чтят людей и их судьбы вместо помпезных торжеств, где восхваляют победу империи. Украина вспоминает не столько военные действия, сколько истории живых людей. Они противоречивы, неоднозначны, часто не укладываются ни в какую идеологию. Для украинцев это особенно важно, ведь во время Второй мировой они воевали друг с другом. В ходе торжеств в Украине теперь не используют советскую символику и советский термин «Великая Отечественная война». Для современной Украины Советский Союз – страна, которая воевала не за украинские интересы. Еще до нападения нацистов на Советский Союз Москва сама выступила в роли оккупанта европейских территорий, тех, с которых позже выбивала гитлеровские войска.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
С 1 октября в Мариуполе люди выходят на акции протеста против подписанной в Минске так называемой формулы Штайнмайера и уже огласили акцию бессрочной. Более 300 жителей города требуют обнародования полного текста подписанных документов. Они расценивают подписание соглашения как, цитата, «сдачу интересов Украины» и готовы защищать свой город и страну, как в 2014 году. Об этих протестах нам расскажет моя коллега Ирина Горбасева, наш корреспондент в Мариуполе. Она с нами на прямой телефонной связи. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, как прошла акция протеста в Мариуполе?
Если сказать однозначно, то организовано. И причем, как вы правильно заметили, акция протеста – это не первая. 1 октября, сразу же после информации о подписании так называемой формулы Штайнмайера, собралось на площади у драмтеатра около 40 человек. И собрались исключительно для того, чтобы разработать стратегию дальнейших действий. А уже вчера, 2 октября, на митинг пришло более 300 человек. И чтобы противостоять сдаче интересов Украины. Именно так расценивают активисты подписанный документ. Поскольку у нас в стране, а я сейчас цитирую мнение митингующих, не всегда декларация о намерениях соответствует действительности и нет ясности по многим пунктам, население обеспокоилось. Об основных причинах проведения акции расскажет городской активист и волонтер Дмитрий Чечера. Я прошу прямую речь.
Ці маріупольці не звикли, що з ними так поводяться. Ми за 5 років звикли до іншого. Ми поважаємо Конституцію, ми поважаємо нашу державу. Ми зробили багато для того, щоб Маріуполь це було мирне місто, що це територія України. І зараз ми бачимо деякі загрози цьому. Досі не зрозуміло, що ця формула означає. Чому вибори повинні відбуватися без деокупації території? Чому вибори повинні відбуватися, коли немає контролю над державним кордоном?
Ирина, сейчас подобные акции протеста происходят не только в городах Донбасса, в Харькове, в Киеве, в Одессе. Люди всюду опасаются, но тем не менее, вы не задавали вот такой вопрос протестующим, чего именно они боятся? Потому что формула Штайнмайера, ну, это только цитата из будущего закона о деоккупации территории, а каких-то таких сдачи интересов Украины и России пока, ну, пока речи не идет никакой.
Ну, речи не идет, но тем не менее люди обеспокоены, потому что уже Мариуполь знает многие примеры, и об этом говорили многие участники. Нет ясности по пунктам, будут ли отводиться войска, останутся ли серые зоны, так называемые, уже заложниками той территории. Непонятно, как можно проводить выборы без контроля над государственной границей. Мариупольцы хотят ясности, хотят четкой программы действий. Это самый главный месседж. Я хотела бы, чтобы слушатели еще послушали одного спикера, Екатерину Сухомлинову. Она тоже волонтер и активист. И я думаю, что ее речь полностью отражает суть происходящего. Пожалуйста.
Навіть в Радянському Союзі мене тоді вчили, що якщо до мене прийшов на поріг ворог, я маю захищатися. І я не чекала того ворога з Росії. Я його теж не чекала. І для мене це теж так само травмуюче. боляче і болісно. Але, ще раз кажу, вже все. Ламоть відрізаний, пуповина перегризана. Ми не повернемося. Ми унітарна єдина Україна. Ніякої мови про якісь дружбу народів не може йти, поки не повернуть усі наші території, які зараз під тимчасовою окупацією. Нехай вони не думають, що вони виміняють у нас за рахунок Донбасу, виміняють Крим. Цього не буде.
Ірина, що жителі Маріуполя планують робити далі?
Что касается планов, то активисты Мариуполя контактируют сейчас со всеми организациями, которые проводят митинги, как вы сказали, и во Львове, Харькове, и в Ивано-Франковске, Тернополе, Киеве. В Мариуполе уже начал работать координационный центр. Сама акция провозглашена бессрочной, она будет проводиться ежедневно до тех пор, пока мнение Мариуполя не будет услышано. И хотелось бы отметить еще один момент, что активная часть города, вопреки утверждение, что в Мариуполе большой процент латентных адептов русского мира, никуда не делась. Она держит руку на пульсе и способна вот молниеносно реагировать на любые сложные, опасные или непонятные ситуации в городе, стране. Так же, как было в 14-м. Студия.
Вот такой внутриполитический фактор появился в Украине после подписания так называемой формулы Штайнмайера. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи из Мариуполя была корреспондент радио «Донбасс Реалии» Ирина Горбасева.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В конце сентября Донецкий стадион «Олимпийский», главная арена города до Донбасс-арены, увидел первый за 7 лет аншлаг. Столько фанатов там собиралось разве что во время матчей «Шахтера» и «Металлурга Донецк», ну и на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров в 2013 году. На этот раз дончане и, как выяснилось потом, гости города собрались посмотреть на бои без правил. Фестиваль смешанных боевых единоборств «Единый Донбасс-2». О нем написал нам автор из Донецка.
Уже у входа в стадион вдоль центральной улицы Артема толпились очереди. По периметру Олимпийского дежурили патрульные. Фестиваль длился весь день, но уже к 16:00 билетов в кассе не осталось. По информации от источника радио «Донбасс Реалии», на крупное спортивное событие, которых сейчас так мало в регионе, согнали бюджетников. Говорили, что специальные люди даже проверяли людей, чтобы они сидели на своих местах. У входа на стадион дежурные в погонах тщательно проверяли сумки. Рассчитанный на 25,5 тысяч человек стадион оказался почти заполнен. Видеть это было невероятно. Такого в Донецке не было уже много лет. Позже выяснилось, что помимо дончан, организаторы привезли на специальных автобусах гостей из других неподконтрольных Украине городов – Макеевки, Горловки, Енакиево, Шахтерска. На трибунах среди флагштоков с триколорами ДНР и России много молодежи, от школьников до студентов, а также женщин с виду старше 45 лет. По поведению и манере разговора явно воспитатели и педагоги. Сидя кучками среди обычных для такого рода спортивных мероприятий не совсем трезвых посетителей, они выглядели довольно странно. Разгуляться окончательно выпившим болельщикам не давали наблюдатели и охрана в погонах, такая же, что и у входа в стадион. Перекусить внутри арены можно было в специальных палатках среди трибун, где продавались бургеры, шоколадные батончики, чай и кофе. Но поставили палаток явно меньше, чем требуется для такого количества людей. Чтобы согреться чаем, нужно было простоять в огромной очереди минут 25. Ситуацию могли исправить курьеры с едой, которые сами ходили по трибунам. Но обычный бутерброд у них стоил 100 рублей, около 40 гривен. Для нынешнего Донецка сумма ощутимая. На арене тем временем мерились силами местные бойцы, а также гости из России, Киргизии, Ирана и даже Бразилии. Всего в октагоне восьмиугольные площадки для боев в центре стадиона прошло 9 поединков. Выглядело все действительно зрелищно. Освещение, софиты, дым, огонь, громкая музыка – все это добавляло антураж. Вот только с мест, где сидели болельщики на огромном стадионе, почти ничего не было видно. Смотреть за боями можно было с двух больших экранов, которые организаторы повесили внутри стадиона. Один из них, правда, не работал. Но не все бои вышли зрелищными. Атлеты боролись в октагоне, а весь стадион, включая учителей и их подопечных, спокойно спокойно наблюдали за происходящим. Только после просьб ведущего турнира поддержать спортсменов, болельщики будто просыпались, кричали и аплодировали. Кроме боев на стадионе, для дончан и специально добиравшихся жителей провинции ДНР выступали российский рэпер Рем Дига и экс-участник «Чай вдвоем» Стас Костюшкин, а вечером дали салют. Вечером для горожан из отдаленных районов организовали даже дополнительные рейсы с автостанции «Крытый рынок». Во всем этом и салюте, и автобусах с иногородними и дополнительных маршрутках чувствовалась ностальгия Донецка по большому футболу с участием «Шахтера». Тогда многочисленные болельщики в оранжево-черных цветах также возвращались домой на автобусах и маршрутках, шумно отмечая очередную победу горняков.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. В 10 утра 1 января 2020 года, согласно действующего контракта, закончится транзит российского газа через Украину в Европу. Вчера Владимир Путин заявил, что готов заключить новый договор с Киевом, если Украина имплементирует европейское законодательство или продолжит действующий на год, если Верховная Рада, цитата, не сможет этого сделать, что вполне вероятно. Чего от Украины добивается Путин? У кого сейчас более сильные позиции в переговорах по транзиту газа? И как Украине противостоять Северному потоку-2 и шантажу России, сохранив за собой статус транзитной страны и самой остаться с газом? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт по энергетике, президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, вы можете задавать свои вопросы или высказываться по теме эфира. Наш номер 0800 300 403, как обычно, звонки со всей территории Украины, включая временные и неподконтрольные территории, бесплатные. Также ваши вопросы оставляйте в чате на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Прежде всего, предлагаю послушать прямую речь Владимира Путина. Вчера на форуме под названием «Российская энергетическая неделя» он высказался по поводу подписания договора о транзите газа через Украину.
Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, мы это, вот то, что я сейчас скажу, важная информация, может быть, она звучит публично впервые, мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор с транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно, существует внутри украинские законодательные, да и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти. Это не очень просто будет сделать. Тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку.
Ну вот, уже слышим конфликт, да, Украина предлагает подписать договор на 10 лет, Путин, если по прежним условиям, только на год. Александр, какое европейское законодательство требует принять от Украины Владимир Путин?
Я думаю, Украина сама взяла на себя определенные обязательства, подписав договор, присоединяясь к европейскому энергетическому сообществу. И в рамках этого договора, а также в рамках нашего соглашение об ассоциации, где тоже есть соответствующий энергетический раздел, Украина взяла на себя обязательство имплементировать законодательство Евросоюза в части регулирования рынков и антимонопольных, антимонопольного разделения. В рамках этого разделения мы давно уже должны были, то есть, избавиться от анахронизма, доставшегося нам по наследству так называемой вертикально интегрированной структуры «Нафтогаза», и отделить естественного монополиста, компанию, которая управляет деятельностью газотранспортной системы и подземными хранилищами. Собственно, об этом и идет речь. Это и называется анбандлинг, то есть если вот попробовать расшифровать, это просто отделение одного вида деятельности от других.
То есть чтобы Укртрансгаз занимался, это была отдельная компания, Нафтогаз занимался своими вещами, и вот это вот есть суть вот этого европейского законодательства.
Суть на самом деле, то есть как бы очень глубока. То есть это избавляет влияние монополиста, которым выступает «Нафтогаз», на естественно монополистический вид деятельности транспортировки, потому что у нас нет двух владельцев магистральных газопроводов и газотранспортных сетей, если уже говорить о локальных дистрибьюторских сетях, облгазах так называемых. И поэтому этот естественно монопольный вид деятельности отделяется от добычи и продажи. И, собственно, то есть, как бы «Нефтегаз», используя свое положение, то есть всяческим образом, используя те или иные поводы, то есть держал эту газотранспортную систему до последнего в своих руках, получая в том числе, то есть, и существенный доход от транзита российского природного газа. Поэтому мотивы всегда очевидны. Мотивы – это деньги и результат финансовой деятельности «Нафтогаза». Он бы был иным, если бы это отделение произошло, скажем, 2-3 года назад.
Почему Путин требует от Украины принять это, ну, вот этот пакет документов, насколько я понимаю? Почему это одно из условий от него?
Путин – опытный геополитический шахматист. И он использует ту ситуацию, которую мы сами создали, то есть на шахматной доске. То есть, собственно, ему и придумывать ничего не надо было, лишь наблюдать за теми процессами, которые происходили в Украине в части реструктуризации деятельности НАК «Нафтогаза», видеть и слышать ту риторику, которую, то есть, ответственные руководители «Нафтогаза» использовали относительно того, почему не может быть выполнен полноценный анбандлинг, то есть и в нужный момент вытащить эти аргументы и положить их на стол трехсторонних переговоров, благо европейская сторона за этим столом присутствовала, и, собственно, то есть эти аргументы для нее тоже были не новость, поскольку на Украине уже все международные партнеры, международные финансовые организации, которые предоставляли кредитные средства «Нафтогазу», и секретариат энергетического сообщества в лице генерального директора господина Яниса Копача. Ну, все, собственно, уже, то есть, давно говорили Украине о том, что стоит, наверное, поторопиться с выполнением взятых на себя обязательств.
То есть Владимир Путин надеется на то, что Украина завязнет вот в этом отвязывании одной компании от другой и таким образом продлит контракт на условиях Владимира Путина?
Он отлично понимает, что, то есть, выполнить это в столь короткие сроки невозможно. А кроме того, мы должны понимать, что полноценная работа с партнерами после того, как будет структурирована работа, ну, теоретически, да, то есть, как бы, оператора газотранспортной системы, а для этого нужно еще многие вещи выполнить, не говоря уже там о тарифной, операционной модели, нужно еще выйти на то, что называется open season, то есть это на предложение партнерам выкупать мощности. Потому что, то есть, модель европейская заключается в том, что после того, когда вся система, то есть интегрированная, начинает работать в едином операционном цикле, то есть, ну, партнерам начинает предлагаться продажи разного рода энергетические услуги. Да, то есть ты можешь купить мощность на сутки, на неделю, на месяц, на квартал, на год. Что касается долгосрочных контрактов, то, строго говоря, несмотря на все стремление Украины иметь такой контракт, ну, я бы сказал, ну, несколько поздно начали запрягать. И я бы даже сказал, поставили телегу впереди лошади. А вот здесь как раз, да, то есть, как бы, и проблема. Потому что если посмотреть на то, как функционируют операторы газотранспортных систем, ну, скажем, в смежных странах, да, то есть Венгрия, Польша, Словакия, то длинные продукты покупаются крайне неохотно. То есть гораздо легче и проще купить на сутки, на двое. В общем, вся модель функционирования европейских газотранспортных систем достаточно гибкая. Другое дело, что Украина может сказать, что для бронирования мощностей, для того, чтобы эти мощности, то есть, в конечном счете, поддерживались в работоспособном состоянии, мы должны, то есть, обязательно иметь функциональные, то есть, имеется в виду, обеспеченные на определенном уровне функционирования и объема заказа долгосрочный контракт. Это справедливо. Но начинать такие переговоры нужно было, ну, как минимум, в начале года. А вот продажу мощности, то есть, по европейской же практике, начинают обычно за 2 месяца до начала использования периода. Да, если мы хотим продать на следующий год,
то есть, уже знать, надо продавать уже сейчас.
1 ноября мы должны объявить этот open season, все тарифы, то есть, как бы, популяризировать, сделать необходимые презентации.
А контракта нет.
Ну, не то, что контракта нет, и операционной модели нету, и стройного понимания, как будет функционировать система. Более того, то есть наспех, то есть разделяется внутри УКТрансгаза, то есть как бы на две компании отдельно, хранилище отдельно, то есть как бы те, которые занимаются магистральными газопроводами, на бегу внедряются информационные системы, которые буквально в процессе их эксплуатации, в процессе запуска газового рынка доводятся до ума. Ну, нелегкая ноша, то есть легла на плечи сотрудников УКТрансгаза, потому что высокие управляющие компании, то есть как бы разыгрывают свой преферанс, а страдать приходится тем, кто, то есть как бы в конце цепочки, да, должен обеспечивать стабильную работу и устойчивую работу газотранспортной системы, не говоря уже о технической и коммерческой балансировке, есть такие понятия. Да?
Вот так Владимир Путин одним заявлением усилил, насколько я понимаю, значительно российскую позицию в переговорах о будущем транзите газа через Украину. Следующая встреча вот трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и Европейского Союза должна состояться в конце октября. Александр, ваши прогнозы. Может ли Украина с 1 января следующего года остаться без контракта? Или сейчас вырисовывается такое, что вот на год будет продолжен контракт по территории Украины на прежних условиях?
Ну, прозрачный намек господина Путина, надеюсь, всем нашим слушателям понятен. То есть он сказал, что есть очень вероятное событие, это то, что Украина не успеет внедрить. Ну, это я так уже расшифровываю.
Вполне вероятно, он сказал.
Да. То есть, как вполне вероятно. Вероятное событие, да, то есть и здесь ему не откажешь в его оценке, то есть действительно это очень высоковероятное событие. А кроме того, еще российская сторона приложит все усилия, чтобы не очень торопиться введение этих переговоров. Таким образом, то есть традиционно под елочку, да, то есть как это было в 2008 году, то есть уже более чем 10 лет назад, то есть как бы будет инспирирована ситуация, в которой, то есть, как бы Украины, ну, по сути дела, не останется выбора. Или, то есть, приостановить транзит, или работать, то есть, как бы в короткую на уровне, то есть, неких, то есть, соглашений, которые даже не обязательно будут продлением на год, то есть, действующего контракта. Хотя без продления действующего контракта Россия справедливо может сказать: ребята, риски очень высоки, мы просто не можем подать газ на вход в вашу трубу, именно потому, что у нас нет подписанного технического соглашения, кстати говоря, его и сейчас нет. Вот по большому счету, мало кто знает, что специалисты работают, ну, скажем так, по модели работы технического соглашения. Техническое соглашение – документ, в котором описаны, то есть, разного рода режимы и реакцию на эти режимы обоих операторов. Потому что работают два оператора. Один с российской стороны, другой с украинской стороны. И здесь раз согласование этих режимов может привести, ну, скажем, к аварии, которая, подобная которой случилась в свое время в Туркменистане, которая произошла именно из-за того, что высокое давление с туркменской стороны наткнулось на заслонки или, то есть, как бы на прекращение, по сути дела, то есть, как бы прокачки газа с российской стороны, и, то есть, ничего удивительного, что произошел эксцесс, то есть произошла авария, трубы не выдержали, то есть компрессорные станции тоже пострадали. То есть, короче говоря, мы можем столкнуться с такой ситуацией, когда российская сторона скажет: ну, вы видите, то есть опять это не до государства, да, то есть как бы не справилась с задачами.
Очень простой, да, имплементируйте хотя бы европейское законодательство, от вас этого просили очень давно, да,
посмотрите на Украину. Всё начинается со справедливых оценок, то есть для того, чтобы, то есть, как бы, прийти к какому-то результату, нужно как минимум диагностировать справедливо и честно диагностировать текущее состояние. Вот я этого диагноза, если честно, то есть сегодня по-прежнему не слышу.
От украинских властей?
Ну, конечно же, да. То есть, как бы, были какие-то там полузакрытые совещания, то есть, в Совете национальной безопасности и обороны, которые ни во что не вылились, ни в одно решение, даже в констатацию факта. Даже, извините, то, что мы слышим иногда от европейских партнеров, и то, над чем мы иронизируем, обеспокоенность. Извините, даже обеспокоенности не было выражено со стороны, то есть, РНБО, как стратегического органа управления государством. Ну, не говоря уже о молодом премьере или президенте, которые, с моей точки зрения, очень далеки от реалистичного представления, какая же ситуация складывается в этом секторе. То есть они получают информацию, сопровожденную традиционным ну, таким красивым пиаром, то есть со стороны молодых руководителей «Нафтогаза», которые, то есть, как бы заверяют, что, то есть, никаких эксцессов не произойдет. У нас...
Потому что у них есть свои интересы в этом, которые мы сейчас услышали.
Но об интересах они как-то умалчивают скромно, да, то есть, как бы, а разговор больше ведется, что, ну, смотрите, ну, мы закачали много газа в подземке, мы можем работать в реверсном режиме, то есть, как это происходило в 2009 году. А мало кто знает, то есть, что 2009 год, он, в общем-то, то есть, показал, что долгое время система в таком режиме работать не может. Более того, то есть, основные мощности хранения газа сосредоточены в западной части Украины, ближе, то есть, к западной границе. Таким образом, то есть, поднять газ, оттранспортировать его, то есть, как бы, до самых, до окраин, да, то есть, как бы, ну, несколько сложно. И ряд хранилищ сейчас заполнены под завязку. Но это тоже не гарантирует, что если длительный срок будет не поступать газ на входе с востока, то система может полноценно обеспечить газом потребителей в восточной части Украины. А это тоже, то есть, один из политических контекстов и ситуативных выигрышей, которые преследует Россия. Россия преследует очень простые цели. Она должна доказать Западу, что, то есть, ненадежность функционирования украинской газотранспортной системы – это очевидный факт. Вот наша задача, то есть, доказать обратное, да, то есть, что, то есть, у нас нет и повода говорить о ненадежности.
Сейчас Европа, если в целом смотреть, более чем на 92% заполнила свои подземные хранилища по состоянию на начало сентября, то есть готовится Европейский Союз вот к этим остановкам. Какую позицию займет Европа на этих возможных переговорах? На кого будет давить? Или будет такая равноудаленная, как в 2009 году от обеих сторон, потому что вот есть у них вроде бы газ, и они смогут перетерпеть без российского газа некоторое время?
Смотрите, тут очевидно, что европейцы, в отличие от нас, не страдают непредусмотрительностью. Когда случился первый эксцесс с предупреждением о возможной приостановке транзита природного газа, это сначала случилось в 2006 году в Украине, потом это произошло с Белоруссией, что привело потом, то есть, к потере белорусской стороной, то есть, своей газотранспортной системы и созданием на базе белорусской газотранспортной системы дочернего предприятия «Газпрома», управляющего этой системой. Европейцы в первый же год, то есть сразу после первого эксцесса в 2006 году, создали такую газовую координационную группу. Вот она так звучит, как бы скромно, газовая координационная группа. На самом деле эта группа начала заниматься всеми аспектами интеграции европейского рынка природного газа, анализом узких мест, созданием, то есть, как бы, проектов совместного интереса, которые финансируются из фондов Евросоюза или частично финансируются из фондов Евросоюза, которые устанавливали перемычки между, то есть, странами, увеличивали возможность маневра, то есть газового маневра внутри Евросоюза. Достраивались мощности по приему сжиженного природного газа, которые сейчас имеют избыточную мощность, и таким образом, то есть, Европа обеспечена не только дополнительными ресурсами с востока, но и с Атлантики в том числе, и, кроме того, не только Атлантики, из Африки традиционно, например, французская модель газообеспечения, она всегда стояла на трех китах, да, то есть это ресурсы российские, которые там были третью, сейчас они, то есть, даже сократились, да, это ресурсы африканские, которые в том числе по трубе поступали, да, то есть, и ресурсы внешние, которые, то есть, как бы, подтягивались из разных частей Европейского Союза, и в том числе, то есть, как бы, с разработкой возможных месторождений на Среднем Востоке, да, то есть, здесь инициативы французов в Ираке, в Иране, ну, то есть, здесь надо понимать, что французская игра здесь тоже присутствует. Так что Евросоюз в этом отношении может чувствовать себя более или менее спокойно, за исключением, ну, некоторых смежных стран все-таки, то есть, у которых газообеспечение, ну, вот Болгария, например, то есть, ну, в Болгарии могут несколько волноваться. Хотя я думаю, что, то есть, многое сделано для того, чтобы и Болгария не осталась. осталась холодной, то есть остальные страны ищут, ну, там, албанская составляющая есть, то есть на Балканах немножко еще есть незаполненных пространств. А так, то есть в целом, я думаю, что, то есть, как бы Европа может чувствовать себя более спокойно.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут. Мы говорим о том, чего от Украины добивается Владимир Путин. Александр, получается, что, ну, вот ваши прогнозы, да, по поводу вот этой встречи. Приостановит транзит газа через Украину?
Повторится ситуация? Мои прогнозы реалистично упираются в то, что наиболее вероятный сценарий – это некое паллиативное соглашение, которое, может быть, не будет просто продлением действующего контракта, а действующий контракт с какими-то дополнениями, которые, возможно, будут действовать в течение будущего года. Мне бы очень хотелось бы иного результата, и, если честно, я хотел бы быть оптимистом, но времени остается слишком мало. И я считаю, что если правительство, а за это отвечает в первую очередь правительство, то есть хочет не оказаться, ну, не столкнуться с некой ситуацией, которая до конца не просчитана, то, наверное, стоило бы создавать некую такую вот газовую координационную группу, или, то есть, как я ее называю в узких экспертных кругах, группу высокого уровня, но высокого уровня не с точки зрения должностей, а с точки зрения квалификации тех специалистов, которые должны войти в эту группу для того, чтобы отмоделировать ситуацию и в рамках, то есть, вероятных сценариев, то есть, как бы выработать позицию и план действий для правительства, и, ну, включая, да, то есть переговорщиков с украинской стороны, а это, напомню, и министр энергетики тоже новый, то есть для него эта тема, то есть, как бы, неизведана.
Александр, вот пройдет год, да, по прежним ценам, прежний транзит, что дальше? Вот какая стратегия Владимира
Цены
Путина?
Цены не будут прежние, потому что решение относительно стоимости прокачки принял Стокгольмский арбитраж, и здесь, как бы, Украина имеет некие, да, то есть, как бы, экономические преимущества, но цель же России очевидна, да, то есть, как бы, не перечеркивая напрочь украинскую газотранспортную систему как маневренную, как возможность дополнительных мощностей. То есть основной ресурс поставлять через инвестированные ею проекты. Да, это Северный поток 1, Северный поток 2 и Турецкий поток как альтернатива почившему БОЗа Южному потоку.
Вот эта ситуация, сложившаяся вокруг переговоров сейчас, это дополнительный аргумент для достройки Северного потока 2 для Европы?
Безусловно. То есть это не только дополнительный аргумент для достройки, но и дополнительный аргумент для того, чтобы снять ограничения, которые восстановлены Европейским Союзом, а именно, то есть, как бы, Германией по настоянию антимонопольных органов Европейского Союза, с таких как проектов, как Апалда и НЕЛ, которые, то есть, как бы, в данном случае являются продолжением мощностью уже сухопутной, которая позволяет тот газ, который подается через Северный поток 1, в полной мере доставить потребителю. Думаю, что это решение тоже будет принято, да, то есть для того, чтобы чувствовать себя, может, не сразу, может, европейцам надо будет тоже ощутить некие сложности. Но Европа в большей степени готова, и беспрецедентно полны европейские газовые хранилища, в том числе и те, которые принадлежат «Газпрому». А «Газпром» заблаговременно, то есть, сделал несколько сделок и купил эти газовые хранилища, да, то есть, в том числе на территории Германии. Я думаю, что он все свои контрактные обязательства, вне зависимости от того, будет идти газ через территорию Украины или нет, выполнит. А там, где не выполнит, ну, рассчитается с партнерами, как он делал это уже не раз.
Наша слушательница спрашивает, сколько потеряет бюджет, если не транспортировать газ из России в Европу. Ну, вот, да, такую можем смоделировать ситуацию. Вы говорите о том, что украинская труба может стать такой резервной для «Газпрома». Насколько беднее станет Украина из-за вот этого? И как это может поменять, допустим, внутриполитическую ситуацию? Вот не секрет, что Владимир Путин предлагает определенной партии, да, скидку на газ, и это вот как выход видится?
Ну, он партии не предлагает, он делает, то есть, как бы, некие имитационные действия, которые позволяют некоторым представителям, то есть, пророссийских интересов в Украине, то есть, заявлять о том, что, то есть, этот вопрос ими может быть решен.
А что Виктор потерять? Ильичук, Юрий Бойко, давайте.
Ну, конечно,
назовем,
да, 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 конечно, да. То есть, ну, на самом деле, то есть, Юрий Бойко — это один из авторов тех проблем, которые, то есть, как бы, сложились в Украине, ну, в газовой сфере, да, то есть, Зеленского. И я думаю, что роль этой личности еще должна быть изучена, в том числе пытливыми молодыми умами из правительства и журналистскими кругами. Я думаю, что там есть над чем поработать. Вот. А что потеряет Украина? Ну, бюджет «Нафтогаза» в первую очередь потеряет. И именно этого боятся и хотят предотвратить это руководители «Нафтогаза». Потеряют примерно 3 миллиарда кубических метров. Это если говорить в годичном выражении. То есть, естественно, как следствие, да, то есть будут потери и для национального бюджета. Это 20% НДС. Ну, на самом деле, здесь тоже еще надо оценивать, потому что это услуги, оказываемые на экспорт, поэтому, то есть НДС на составляющей нет, поэтому потери в первую очередь будут нести специалисты. На самом деле, компания «Уктрансгаз», по сути дела, то есть находится в весьма плачевном финансовом состоянии, именно в это состояние ее довел НАК «Нафтогаз», то есть если проанализировать состояние «Уктрансгаза» там 4 года назад или 5 лет назад и сегодняшнее, то это разительно отличие, да, то есть как бы не в пользу сегодняшнего дня. И вот здесь, опять же, то есть предмет для серьезного анализа правительственного РНБО с надлежащей оценкой и ответственностью тех людей, кто привел систему в такое состояние.
А в сумме это можно оценить, вот потери для бюджета украинского, если транзит будет либо приостановлен, да, либо будет очень мал?
Смотрите, тут же есть еще кумулятивные потери. То есть кроме прямых, я говорю, вот не полученные деньги по контракту, да, то есть как бы есть косвенные, это недовыплаченные зарплаты, да, то есть как бы целая когорта людей работающих, она будет, естественно, страдать, и это будет не только руководители НАК «Нафтогаза», которые тоже уже сегодня, то есть ведут активно сокращение в компании, видимо, подозревая, что денег будет меньше, но есть же, то есть репутационный эффект, мы же долгое время убеждали европейских партнеров поверить нам, что мы надежны, что мы не допустим такой ситуации. И вот здесь, знаете, да, то есть как бы слова словами, а оценку дают по делам. Поэтому, то есть, как бы так ни пришлось потом своими делами разочаровать наших партнеров, которые и так, не в полной мере нам доверяют.
Александр, если вот в целом оценить эту ситуацию, получается, что Владимир Путин вот своим мастерством в переговорах очень большой рычаг имеет, таким образом может повлиять на Украину без каких-либо военных действий, просто прекратив транзит через украинскую территорию?
Переговорная позиция сегодня России как никогда сильна на всех фронтах, да, подчеркиваю, на всех фронтах, и на энергетическом, и на геополитическом, да, то есть розыгрыш со Штатами, то есть и европейскими лидерами, которая привела к появлению, то есть как бы или восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЭ, и наших двусторонних отношениях, если так можно выразиться, потому что то, как с легкостью мы идем на уступки, в первую очередь, то есть как бы российским требованиям для того, чтобы просто собралась и поговорила нормандская четверка, говорит о многом. То есть с нашей стороны, извините, то есть требований, вроде как и нет. А только с российской стороны.
Ну как же нет? Вот вы платите деньги, которые полагаются, около 3 миллиардов долларов по Стокгольмскому арбитражу требует Украина, пока не может получить эти деньги.
Смотрите, я думаю, что это может быть, то есть, передумовой или то есть, предварительными условиями для того, чтобы то есть, договоренность в полной мере могла быть достигнута. Но очевидно, что Россия в случае появления таких условий, то есть просто может остановить переговоры и сказать, нет, мы скорее то есть, хотим поразмышлять о нулевом варианте, и об этом уже неоднократно, то есть как бы мы слышали заявления и премьер-министра России Медведева, и самого Путина, не говоря уже о более мелких сошках, таких как Миллер и его заместители. Да.
Что делать Украине в этой ситуации?
Я бы сказал так. В первую очередь нужно посмотреть на то, что не сделали, и попробовать составить хотя бы короткий план на ближайшее время в этом году, и усилить команду переговорщиков. Потому что я, честно говоря, наблюдая за тем, кто сидит за столом, умиляюсь, там есть приятные женщины и девушки, да, то есть которые в той или иной мере имеют отношение, то есть к тому, что происходит на газовом рынке, ну, там, председатель НКРЕ, там, Оксана Кривенко, которая, то есть, молчаливо, то есть, наблюдает за этим процессом, но вносят ли они какой-то вклад в этот переговорный процесс, да, то есть, как бы, ну, я здесь теряюсь в догадках, или скорее, то есть, как бы, думаю, что скорее нет, чем
да. Для переговорного процесса нужны какие-то позиции Украине, да?
Абсолютно правильно. Позиции, действия и, ну, я бы сказал, то партнерство, которое даст возможность, то есть, Украине усилить свою позицию в этих трехсторонних переговорах, подкрепив ее, ну, некими, да, то есть, как бы, партнерскими, то есть, как бы, подходами, да, которых с европейской стороны мы пока, ну, не в полной мере можем наблюдать.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. Скажите, пожалуйста, а на чем зиждется, скажем так, основывается сильная переговорная позиция России? Я уже как бы попытаюсь ответить. Может быть, никто не противодействует? Вообще-то альтернатива есть у Европы на предмет газа, там, нефти. А вот у России, ну, всегда покупатель переживает, будут ли у него покупать товар. Поэтому очень странно это. На чем эта сила?
Я бы сказал так, и продавец, и покупатель должны переживать, поскольку если часть товара, то есть газа у России не будет продана, то пострадает российский бюджет. И прямо скажем, то есть как бы сегодня финансовая и экономическая ситуация в России не такая благостная, несмотря на те там, то есть скачки цен, которые на нефть, которые, то есть как бы были вызваны известной ситуацией в Саудовской Аравии, которой, ну, то есть по мнению определенных экспертов, то есть Россия может иметь прямое отношение. Так вот, то есть беспокоиться России есть о чем. И если бы европейские партнеры могли бы, то есть, выдвинуть некие условия и занять более твердую позицию, то, наверное, то есть, как бы, это бы заставило Россию несколько изменить свое поведение.
А как заставить европейцев выдвинуть эту твердую позицию?
Ну, своим поведением. Потому что, то есть, как бы, ну, европейцам не нужен партнер, которого нужно водить за руку, вытирать нос, извините, и менять памперсы. Да? То есть, как бы, мы должны быть здесь настолько самостоятельными, насколько мы хотим, чтобы нас уважали. То есть не рассказывать об этом в камеру, то есть во время встреч или после встреч с международными партнерами, то есть на которых украинская сторона выглядела, ну, скажем так, не очень убедительно, да, а своими делами доказывать, что мы те, кому не нужна помощь, а которым лишь тем, кому нужна поддержка. Вот поддержка партнерская, да, это еще нужно заслужить. Вот здесь есть над чем работать, и не сильная переговорная позиция у России сложилась сама собой. Мы складывали ее. Неэффективность украинской работы в энергетической сфере, подчас некомпетентность, и я это не адресую слова нынешней власти, да, потому что некомпетентность пронизывала управление энергетикой в предыдущем составе правительства. Извините, от премьер-министра, вице-премьера, министра энергетики, ну, то есть в экспертной среде это были фигуры былинные практически.
Александр, последний вопрос к вам. Вы представляете себе Украину как нетранзитное государство? Сможет ли оно существовать вообще?
Безусловно,
и
да.
И себя обеспечить газом.
Безусловно, да. Но я бы сказал, ну, это нерационально и даже, я бы сказал, неразумно отказываться от такого выгодного положения, от того, что есть. У нас есть определенные активы, которые складывались трудом специалистов, да, и эти специалисты, то есть с горечью сегодня смотрят на и слушают вот те разговоры, то есть как бы на молодых талантливых дарований, которые, то есть как бы с легкостью готовы перечеркнуть их работу, рассуждая о том, что, то есть, «Нафтогаз» будет вкладывать в строительство некой ГЭС. Ну, извините, а при чем тут ГЭС к «Нафтогазу»? Да, то есть, ну, может, и обувь ремонтировать, наверное, «Нафтогаз» тоже зарабатывать будет, да. Но, извините, это совсем не то, что ожидают специалисты и эксперты от руководства «Нафтогаза», от руководства правительства и, в конце концов, от президента.
Спасибо большое. Надеюсь, нашим слушателям стало более понятны позиции переговорщиков во время будущей встречи в конце октября Украины, Европейского Союза и России по поводу транзита газа. Надеемся, не все так будет пессимистично, как рассказывается. рассказал нам гость Александр Нарбут, президент Киевского института энергетических исследований, хотя это ваш анализ, ваша экспертная оценка ситуации.
Я старался быть максимально реалистичен, да, не приукрашивая, да, и не выбрасывая слово из песни.
Спасибо большое, это радио «Донбасс Реалии», сейчас полистаем свежую прессу.
Тот факт, что украинская сторона ради встречи Зеленского с Путиным соглашается на российские условия, а имплементация формулы Штайнмайера была именно российским условием, лишает Украину субъектности и превращает ее в объект дискуссии. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Как утверждает журналист, происходит все это на фоне значительно ослабевших внешнеполитических позиций самого Зеленского. По мнению Портникова, скандал с Трампом превратил украинского президента в объект пристального внимания. К тому же европейским лидерам нет никакого резона поддерживать человека, который готов сдать их при первом же телефонном разговоре. В такой ситуации, как утверждает журналист, Зеленский должен был бы хотя бы повременить и с принятием путинских условий и с самой встречей, на которой будут и презирающие его Путин, и обиженные им Меркель и Макрон. Пока никто не видел текста нового законопроекта об особом статусе Донбасса, невозможно сказать, является ли подписание формулы Штайнмайера перемогой или зрадой. При этом уже можно уверенно говорить о том, что это стало для власти коммуникационным провалом, что рискует перерасти в коммуникационную катастрофу. Об этом пишет еженедельник «Новое время». Как утверждает автор статьи Иван Примаченко, сначала на фоне активизации переговоров с Россией команда Зеленского упорно отказывалась публично объяснять суть и цель этих переговоров. Потом люди неожиданно узнали о подписании формулы Штайнмайера из российских источников. Вместо того, чтобы объяснить свои действия и успокоить общество, президент решил промолчать, чем еще больше поднял градус напряжения. Как утверждает автор, хочется того слугам или нет, а с народом придется говорить. Украинский народ, выдержавший 5 лет войны, должен быть уверен, например, в том, что российские местные преступники, которые убивали, пытали и грабили, будут сидеть в тюрьмах, а не в Верховной Раде. Подробнее читайте в материале «Коммуникационная катастрофа Зеленского». Газета «Украина молода» напоминает, что на оккупированной части Донбасса началась перепись населения. Как говорят в Ордло, это нужно якобы для того, чтобы разработать программы экономического и социального развития. Почему сейчас они стали актуальными? Ведь за все время войны эти вопросы оккупантов не слишком беспокоили. Как пишет газета, наиболее вероятным является уточнение избирательных возможностей местного населения. На фоне разговоров о перспективе проведения референдумов об особом статусе или выборов по украинскому законодательству, эти цифры будут чрезвычайно важны. Еще одна причина переписи – понимание объектов использования средств, которые Россия выделяет на поддержку оккупированных территорий. Разговоры о том, что деньги там просто дерибанятся, идут давно. Еще не последней причиной переписи считают получение информации прикладного уровня. На страницах Донецка, в соцсетях, на полном серьезе, например, обсуждают, что перепись даст возможность понять, кого еще можно поставить под ружье, есть ли свободные квартиры и прочее. Подробнее читайте в статье «Кого не убили, посчитают».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Правительство Германии приветствует согласование трехсторонней контактной группы так называемой формулы Штайнмайера. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Германии в комментарии «Радио Свобода». В МИДе заявили, что минские соглашения будут считаться выполненными только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных ныне территориях Луганщины и Донеччины. Напомню, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую формулу Штайнмайера. Документ предусматривает внедрение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов в соответствии с законодательством Украины. Эту формулу предложил в свое время бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Европейский Союз утвердил правила выдачи виз жителям неподконтрольных правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей. Документ разработала Европейская комиссия и Европейская служба внешней деятельности. Он содержит перечень критериев, которые помогут консульствам различать обычные паспорта граждан России и те, которые Москва с апреля выдает жителям оккупированной части Донбасса. Согласно новым правилам, любые визовые заявления от жителей оккупированной части Донбасса должны подаваться только в консульство на территории Украины, независимо от гражданства. Новые правила выдачи виз Еврокомиссия уже направила странам Европейского Союза и Шенгенской зоны. Напомню, что Европейский Союз не признает российские паспорта, выданные на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса. Так называемый суд группировки ДНР приговорил военнослужащего вооруженных сил Украины Владимира Воскобойника к 30 годам лишения свободы. Об этом сообщает так называемый агент прокуратуры ДНР, передают сепаратистские СМИ. Группировка обвинила Воскобойника в якобы насильственном захвате власти, диверсии, незаконном пересечении государственной границы и так далее. Напомню, что военнослужащий 30-й Новоград-Волынской механизированной бригады ВСУ Владимир Воскобойник попал в плен группировки ДНР в конце мая 2018 года. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 октября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грузами. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 13, днем от 22 до 25 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс», также проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас, связывайтесь там с нами, предлагайте свои темы для эфира и для сюжетов. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».